С Алексеем Максимовичем я был знаком на протяжении 37 лет, начиная с 99 года. Его рассказы, яркие и непокорные, насыщенные буйной волей и верой в человека, прозвучали набатом в ту темную и гнетущую пору. Его необычные биографии многим казалось невероятной и выдуманной. Одни хвалили его, другие бронились, но то и другое возбуждало к нему интерес. В эту пору я с ним и познакомился. Однажды зимою 99 года мне довелось быть проездом в Нижнем Новгороде. И вот, проходя по какой-то улице, я встретился с высоким молодым человеком. У него были длинные по плечи волосы. Он нес в руке книги. Несмотря на мимолетность встречи, лицо его мне запомнилось. Особенно запомнился его ясный взгляд. На следующий день я прочитал в местной газете письмо в редакцию за подписью Максима Горького. Он обращался к жителям города с просьбой помочь устроить для детей-бедняков каток на реке и просил присылать к нему на квартиру коньки, ремешки, деньги. Пользуясь адресом, я и поехал к нему. На мой звонок в прихожую вышел тот самый молодой человек с ясными глазами, которого встретил я на улице. Мы познакомились. Он повел меня в комнату и вызвал жену, Катерину Павловну. Потом куда-то вышел и вернулся с ребенком на руках, завернутым в теплое одеяло. «А это вот Максимка, сын мой», — сказал он с любовью и удовольствием. Вынув из-под одеяла маленькую теплую ручонку, он подал мне, как бы знакомя нас обоих. Алексей Максимович стал расспрашивать меня о Москве, о молодых писателях, большинство из которых собиралось у меня на квартире по средам. Горький заинтересовался нашим кружком и обещал быть у нас непременно, как только попадет в Москву. «Как хорошо вы это устроили и живете, как подобает писателям, по-товарищески», — сказал он. «Чем ближе будем друг к другу, тем труднее нас обидеть». Алексей Максимович устраивал в эти годы в Нижнем Новгороде знаменитые елки для детей-бедняков, не знававших никогда развлечений. Он отделял ребят подарками, башмаками, рубашками, штанами, книжками, едой.
Я помню весенний день 1921 года, когда Горький впервые пригласил к себе молодых ленинградских писателей, и меня в их числе. Он жил на Кронверском, из окон квартиры открывался Александский парк. Мы вошли, и так как нас было много, долго и неловко рассаживались, более смелые поближе к хозяину, более робкие на тахту, с которой потом трудно было встать, потому что она оказалась необыкновенно мягкой и подалась до самого пола. Эта тахта запомнилась мне навсегда. Опустившись на нее, я вдруг увидел свои далеко выстроившиеся ноги в грубых солдатских ботинках. Спрятать их было нельзя. Встать? Об этом нечего и думать. Волнуясь, я долго размышлял о ботинках и успокоился лишь тогда, когда убедился в том, что у Всеволода Иванова, сидевшего рядом с Алексеем Максимовичем, такие же и даже немного хуже. Чувство полной неизвестности, как себя вести, немедленно сковало меня, едва я увидел Горького. Меня поразили книжные полки, стоявшие не у стен, и образовавшие как бы два ряда уютных маленьких комнат. Среди вещей, которые не имели права казаться обыкновенными, стоял и ходил человек огромного роста, немного сгорбленный, но еще с богатырским размахом плеч, окающий, прячущий мягкую и лукавую улыбку под усами. Это был Горький. В известной книге «Кэрол. Алиса в стране чудес» героиня на каждой странице испытывает странные превращения. То она становится такой маленькой, что свободно спускается в кроличью норку, то такой большой, что может разговаривать только с птицами, живущими на кронах высоких деревьев. Нечто подобное стало происходить со мной, когда я оказался у Горького. То представлялось мне, что я могу и даже должен вмешаться в разговор, завязавшийся между Горьким и старшими товарищами, вмешаться и сказать то, что решительно всех должно было поразить своей глубиной. То я съеживался, и тогда мне казалось, что на неудобной низкой тахте сидит какой-то мальчик с пальчик, но не храбрый, как полагалось бы мальчику с пальчику, а испуганный и одновременно гордый. Алексей Максимович заговорил с большим одобрением о последнем рассказе Иванова. Алексей Максимович прочитал рассказ. Лицо его стало мягким, в глазах появилась нежность, в движениях та размягченность души, которую хорошо знают те, кто видел Горького в минуты восхищения. Он вытер платком глаза и заговорил о рассказе. Восхищение не помешало ему указать на недостатки, причем замечания его были глубоко профессиональными и относились подчас к отдельному слову. «Что такое труд писателя?» – спросил он. И я впервые услышал очень странные для меня в ту пору вещи. Оказывается, труд писателя – это именно труд, то есть ежедневное, может быть, ежечасное писание на бумаге или в уме. Это горы черновиков, десятки зачеркнутых вариантов. Это терпение, потому что талант обрекает писателя на особенную жизнь, и в этой жизни главное – терпение. Это жизнь Золя, который привязывался к креслу, Гончарова, который писал «Обрыв» около 20 лет, Джека Лондона, который умер от усталости, как бы ее ни называли врачи. Это жизнь тяжелая и самоотверженная, полная испытаний и разочарований. «Не верьте тем, — сказал Горький, — кто утверждает, что это легкий хлеб». Я слушал с изумлением. Все кажется легким в юности, особенно когда получаешь премию за рассказ, написанный в несколько дней. Но в словах Алексея Максимовича я почувствовал всю глубину его труженичества, всю святость его отношения к литературе. И, Боже мой, как захотелось мне отдать этому мучительному труду все силы ума и сердца. Пора было прощаться, и хотя мы расставались ненадолго, условлена была новая встреча, каждому из нас Горький на прощание говорил несколько ласковых, ободряющих слов. Я стоял в стороне, усталый от волнений и расстроенный, вероятно, тем, что мне не удалось доказать Алексею Максимовичу, что я пишу лучше всех и вообще умнее всех на свете. И вдруг я услышал, как он хвалит одного из молодых писателей за мой рассказ «11 аксиома». За мой рассказ! Это было непостижимо. «Озорной вы человек», — с удовольствием сказал он. «И фантазия у вас озорная, затейливая. Но хорошо, хорошо. Алексей Максимович, это не мой рассказ, это Каверина». Добродушно улыбаясь, Алексей Максимович обернулся ко мне. Это была минута, когда я должен был рассказать ему о моих надеждах и сомнениях, спросить о том, на что только он один мог ответить. Но я поспешно сунулся вперед, очень близко к Алексею Максимовичу, и сказал неестественно громко: «Да, этот рассказ мой!» До сих пор с чувством позора вспоминаю я неловкую паузу, наступившую в это мгновение. Алексей Максимович омрачился. Он хотел еще что-то сказать, но передумал, и вдруг, отвернувшись от меня, заговорил с кем-то другим. Дико улыбаясь, я отошел и снова уселся на тахту, что было уже совершенно бессмысленно, потому что все простились с Алексеем Максимовичем и одевались в передний. Я очнулся в буквальном смысле слова, когда услышал голос Горького, обращенный ко мне. Понял ли он, что творилось в моей душе, или просто хотел показать, что не придает моей застенчивости никакого значения, не знаю. Но он так ласково, с таким вниманием заговорил со мной, как я живу, где учусь и так далее, что я мгновенно ожил и нашел в себе достаточно силы, чтобы спокойно ответить на его вопрос. Мы вышли на Кронверский, 7 молодых людей, бесконечно далеких друг от друга по биографиям и характерам, наклонностям и вкусам. Но как 7 братьев пушкинской сказки мы любили одну царевну, русскую литературу, и ради этой любви отправлялись в далекий, трудный путь. История моего знакомства с Горьким не исчерпывается этой встречи. На протяжении долгих лет работы я всегда встречал внимание и сочувствие с его стороны. Я обязан ему очень многим. Юношу 19 лет, едва взявшего в руки перо, он встретил как старший друг, и с тех пор я неизменно чувствовал, что могу смело опираться на его могучую руку. Вслед за появлением каждой моей книги я получал от него письмо, содержавшее строгую, но добрую критику и советы, причем не только литературные, но и житейские. С гордостью и изумлением перечитываю я теперь эти письма. С гордостью, потому что это письма Горького, а с изумлением, потому что многие из этих глубоких писем обращены к начинающему писателю, еще ничего не сделавшему для нашей литературы. Горький учил меня и других молодых писателей, прежде всего тому, о чем он почти не упоминал в своих письмах, вдохновенному, бескорыстному, чистому отношению к самому делу литературы.
Чехов – первая любовь художественного театра. И его, как первую любовь, сердце не забудет. Вначале мы не понимали, как можно было играть Чайку. Так она была хрупка, нежна и благоуханна. Так была не похожа на пьесы, шедшие в других театрах. Думалось о Чайке, сыгранной в Петербурге, в первоклассном театре, с первоклассными актерами и не имевшей успеха. Ни актеры, ни публика не поняли и не приняли пьесу. В то время актеры большую частью играли пьесы с написанными для них ролями, которые они исполняли блестяще. К Чехову нужен был другой подход. Чехову надо было играть не роли, а создавать образы живых людей, жить всей атмосферой пьесы, всеми своими взаимоотношениями, быть вполне живым человеком. Вот и нужен был новый актер, новый театр. Все мы были влюблены в идею нашего театра. Мы были протестантами против штампованной манеры игры. И этот общий протест, эта общая необычайная влюбленность в наш театр и в Чехова дала нам ту силу и веру, без которых мы не могли бы начать работу над пьесами Чехова. Судный день пришелся на четверг 17 декабря 1898 года. Настроение за кулисами было серьезное, напряженное. Точно мы шли в атаку, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть друг другу в глаза. Молчание и тишина. Боязнь за любимого писателя, все, что грезилось в мечтах о нашем театре, все наше артистическое будущее, все было поставлено на карту. И все это решалось 17 декабря 1898 года. Первые 2 акта прошли. Мы ничего не понимали. Во время первого акта чувствовалось в зале какое-то беспокойство, какое-то недоумение. Кто-то выходил, хлопнув дверями. Слышались протесты. Все казалось неприемлемым. Полумрак на сцене. И то, что актеры сидят спиной к публике, и сама пьеса. Ждали третьего акта. И вот, по окончании его, вдруг тишина, какие-то несколько секунд. И вдруг случилось что-то, как будто прорвало плотину. Началось какое-то безумие. Когда перестаешь чувствовать, что есть у тебя тело, голова, ноги, все слилось в какое-то сумасшедшее ликование. Занавес не опускался. Зрительные залы и сцены были одно. Мы стояли, как пьяные. Слезы текли у всех. Мы обнимались, целовались. В публике звенели какие-то взволнованные голоса, что-то говорившие, требовавшие немедленно послать телеграмму Чехову в Ялту. Чем мы взяли? Актеры мы все, за исключением Станиславского и Вишневского, были неопытные. И не так уж мы прекрасно играли Чайку. Но думается, что эти две наши любви к Чехову и к театру, которым мы были полны до краев, и которые мы несли с таким счастьем, страхом и упоением на сцену, не могли не передаться в душу зрителей и дали нам эту никогда не забываемую радость победы. Чайка была реабилитирована. Чехов-драматург утвержден на сцене. И чеховская «Чайка» осталась навсегда в театре, как его эмблема, как символ беспокойного человеческого сознания. Успех «Чайки» был успех не одного спектакля и одной пьесы. Это был успех волнующего искусства Чехова-драматурга, гениально воплощенного на сцене Станиславским и Немировичем Данченко.